Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Приветствую вас, друзья!
Здравствуйте!
Вот у нас молодые собеседники. Жизнь только начинается, еще пока они не успели разбогатеть, наверное, судя по всему. Они еще только начинают жизнь. Есть большая перспектива, соблазнительная перспектива, разбогатеть быстро. Знаете, подскажу. Сейчас прям. Это, не, ну, конечно, не так примитивно, как украсть миллион или каким-нибудь бесчестным образом заработать. Жизнь в кредит. Кредит. Берешь квартиру сегодня, платишь через 20 лет. Машина сейчас, оплата после. Интересно поговорить с молодежью, насколько они, это взрослые, может быть, уже на чем-то и собаку съели, и какими-то дешевыми пряниками нас не заманишь в ловушку. А тем не менее банки продолжают преуспевать, раздавая народу щедрые кредиты, а потом ожидая возвращения с лихвой, которая вообще вызывает вопрос. У многих есть вопрос по поводу кредитов вообще, то есть нравственно ли вообще кому-то давать и брать в долг, возможно ли жить в кредит, есть ли в этом, какие в этом мотивы серьезные, и насколько это необходимо. Потому что я, конечно, по своей небольшой священнической деятельности вижу ужасно жалких людей, которые попадают в эти кредитные вериги. Может быть, я, конечно, не вижу большинства людей, осчастливленных кредитом. Взял кредит и стал богатым. Взял кредит, теперь живу как человек. Наверное, так. Но я, может быть, это до монастыря-то докатывается, в основном жертвы, кого как-то, что называется, улыбнуло, так улыбнуло по голове кредитом так, что они уже либо не знают уж, чего делать, как спасаться. И появляются уже просто для того, чтобы спросить благословение на какую-то жизнь в каких-то постоянных лишениях и скорбях, и иногда и скрытности от того, чтобы воздавать эти неуемные проценты, которые растут, как снежный ком. Мало того, ведь у людей бывает иногда и просто паника, и дело до суицида доходит. Тем более, что еще есть такие специальные сотрудники кредитных организаций, которые потом начинают
вышибать
деньги, запугивать, давить. И дело доходит иногда до трагедии.
Ну, вообще, мне кажется, очень большой соблазн, конечно, существует, особенно для молодых, когда, в общем, ты только начал работать, вроде бы, да, к примеру, закончил институт, и вот тебе сразу хочется машину, и, в принципе, тебе государство, те же банки предоставляют возможность ее сразу получить. Да. Вообще, в принципе, не прикладывая никаких усилий.
Есть такие предложения, да?
Ну, конечно. Ну, то есть ты, например, накопил на какой-то первоначальный взнос, вот, а потом платишь бешеные проценты, но уже ездишь при этом на машине, вот. А ты же, в общем, не можешь предугадать, там, останется у тебя работа, будет ли у тебя работа следующие, например, 10 лет. Ведь могут быть там разные ситуации. И очень большой соблазн, мне кажется, всегда в том, что у тебя как бы получается, что тебе предоставляют такую возможность иметь все, что ты хочешь, особо не прикладывая для этого усилий.
Пока, да.
Ну да, как бы.
С каким-то будущим и только прицелами.
Ну вот потом, ну потом я там, ну то есть
как раз сейчас так вот, может быть, строят именно из-за того, что банков много, и они как-то раскручиваются, но вот просто посмотришь, походишь, там, послушаешь даже телевидение, и получается, что в принципе в наше время, если вот самостоятельно что-то начинать, то есть если не имея там, не знаю, если уж не говорить, там, наследство, ну вообще, то есть вот вставать самостоятельно на ноги, то куда ни посмотришь, везде кредиты. И то есть получается, что просто вот так вот изначально, не знаю, там, пойти на работу и копить, если там на ту же машину или, не знаю, на жилье, то ты так думаешь, что это получится, ну, полжизни надо прожить. И получается, что иногда, ну, по крайней мере, мне так кажется, что, ну, как плохо, неплохо, но просто уже выбираешь из долг поменьше, и в любом случае, то есть
надо... Своровать.
Нет, я имею в виду, то есть выбираешь там кредит, но уже который-то более-менее помягче, но иногда вот кажется, что просто другого и выбора-то нету.
Башка, ну и просто вот... хотелось бы спросить, конечно, грех это все-таки или не грех, потому что одно дело ростовщичество, когда ты даешь деньги как бы, ну, под проценты, и вроде как на этом навариваешься, а другое дело, например, когда молодая семья, и вот они снимают квартиры, а потом получается, что, в принципе, если взять ту же ипотеку, то там, ну, месячный взнос, он будет там равен примерно плате за аренду, а тут вроде бы свое жилье, и вот, ну, может быть, нужно думать, прежде всего, насколько это обосновано, потому что если ты вторую машину хочешь купить в кредит, то действительно можно подумать, что ты какой-то достаточно безумный человек. Если у тебя нет особой нужды.
Видите, в чем проблема? Что вот эта потребность в кредите происходит из недовольства жизнью. Так ведь? Исходное чувство «я хочу жить не так, я хочу жить лучше». У меня чего-то не хватает. Мы недавно с вами говорили о зависти. понятно, что можно довольствоваться разным. И взрослые люди с удовольствием вспомнят коммуналки. И мы с родителями и с сестрой жили в одной комнате, в коммунальной квартире. Уже родилась сестра. Ну, вот мы там на Хорошевском шоссе, дом один, жили в комнатушечке. Ну, она какая-то была не маленькая, но обычная комната одна. И были еще соседи, в две комнаты, в одну комнату, кухня одна, туалет один. Не помню, была ли там какая-то душевая, ванночка какая-то. И сказать, что, как вспоминают сейчас люди пожилого возраста, прошедшие очень трудные этапы жизни в нашем государстве, могут вряд ли сказать, что их настрой в 25, чтобы у них была своя квартира, вряд ли был всеобщим. Это было явное исключение из правил. Поэтому думается мне, что вот эта формулировка о необходимости кредита, потому что жить надо уже сейчас, жить ни в чем себе таком, как мы бы сказали, каком-то минимуме удобства не отказывая. Но правильно мелькнуло у тебя слово о том, что а какие возможности? Человек действительно должен сообразовываться. Неплохо, никто не против, если у тебя есть возможность купить, то живи в отдельной квартире. Но если нет, а если нет, то человек страдает не объективным оптимизмом. Он думает, что он заработает. Ведь, как правило, человек берет кредит ту дорогую вещь, на которую у него нет денег. Например, даже открывает производство.
Ну, сейчас можно даже, например, телефон за 1000 рублей взять в кредит и платить за него следующие полгода.
Ну, это я сейчас о мелочах не говорю, которые, ну, так сказать, можно, немножко сократив обед до 2 блюд из 3, в общем, выплатить за месяц какие-то кредиты. А вот то, что серьезные приобретения, например, открытие фирмы даже. Человек берет деньги на открытие фирмы, думает, что когда он откроет фирму, то он заработает. А фирмы прибыльными становятся далеко не большинство, а существенное меньшинство из тех, что открывают. Это необъективный оптимизм. Люди не умеют еще заработать, но уже думают, что если у них будут деньги, то они сами деньги заставят работать на себя. А это утопично, потому что люди еще не знают вкуса, ну, скажем так, умений, навыка, нет, зарабатывать деньги. Они не понимают еще, что это такое, насколько это трудно дается реально. И если преступление совершать, то вскоре за ними следует наказание. А если работать всерьез и по-умному, и заработать себе приличные деньги, то это надо очень уж быть 7 пядей во лбу. В наше время очень плотного конкурса, рынка, очень немногим удается даже из денег заработать деньги. Дай тебе 1 000 000 сейчас, скажи, вот тебе 1 000 000, и ни в чем тебе Саша не отказывает. Ты думаешь, ага, отлично, у меня есть 1 000 000, теперь я заставлю, через год у меня будет 2. Да не факт. Скорее всего, не будет 2. Скорее всего, у тебя появится 22 приятеля, которые тебе скажут: Саня, давай открываем этот бизнес, Саня, давай пополам идем туда, ты сейчас вкладываешься. Я уж не говорю про те, которым можно просто пропить эти деньги.
Просто
хорошо. Все, начинаем с Майами, а там знакомимся, там все мужики собираются, оттуда уже уезжаем богатым. Понятно, может быть, на полгода это удовольствие, на 3 месяца. Но самая главная ошибка это в том, что еще не умея зарабатывать, человек думает, что сами деньги, которые он получит, будут прибавлять новые деньги.
Мне кажется, но может, раньше еще амбиций таких не было. Не было возможности даже, вот, к примеру, ну, раньше ведь не было такого, что все, например, покупали квартиры.
Конечно, а машину вы говорите, я закончил институт, мне нужна машина.
Сейчас многие очень так думают.
Взрослые, куда годится? А для чего вообще общественный транспорт? Ну как же, не так комфортно, могут наступить на лакированную туфельку, а маникюр, вот, неудобно же с этими ногтями бабы-яги держаться за общую эту держалку в метро или в автобусе, вот, можно наколоть окружающую действительность, вот, очевидно, что это уже, простите, нехорошее слово, какие-то понты такие, уже такая, сказать, молодежное желание, ну, все-таки соответствовать, опять же, уровень жизни, мой стиль. Я в это не верю. Я никогда сам, слава богу, к этому не стремился. Я знал, что человек, который делает свое дело хорошо, он будет ценен, он войдет в любое сообщество высокое. А уж я прям не знал, что человек, даже когда уходит в монастырь, он все равно потом оказывается с приветливостью принят в любые слои общества, иногда кажущиеся для некоторых космические, там, самых великих правителей. И они оказываются не закрытыми, а открытыми для людей, которые избирают для себя даже полный уход из мира, как, ну, свой способ своего служения. Ну, полный, не полный, но образ монашеской жизни. Но я всегда знал, что будь то в искусстве, будь еще где-то. Тебе не надо думать о том, что ты имеешь для того, чтобы куда-то продвинуться. Ты думай о том, о чем ты, что ты приобретешь как профессию, как мужчина. Ты будешь всем нужен. И ты, с тобой будут считаться, даже если ты сапожник хороший. хороший сапожник тебя не постесняется принять и какого-нибудь барона и баронесса, которые закажут тебе башмаки.
Ну, то все-таки говорите, машина, это вот если у молодежи чаще, да, чаще это желание выделиться. Но не бывают случаи, когда это действительно... Ну, что-то необходимое.
Например, сейчас просто там... многие семейные люди могут на вас возроптать, сказать, то, что вы живете в монастыре, у вас хотя бы есть крыша над головой. Но мы не будем говорить про то, как в 25, ну, в 25 лет человек хочет квартиру. Но знаете, в 25 лет у некоторых бывает уже по трое детей. И жена но еще беременна, да, четвертым, и, сейчас... и они скажут, батюшка, вот вам хорошо. А нам, например, в коммуналке жить или на съемную уже надоело, что нас через полгода там выселят. Мы вот хотим квартиру в ипотеку взять.
Я просто хочу сказать как бы... сейчас, просто раз уж пошла речь о коммуналках и квартирах, что я, конечно, не знаю, я, может быть, не очень сильно вникал, но тоже время от времени там смотрел. Не знаю насчет коммуналок, правда, но просто сейчас цены за квартиру, это ведь тоже такая вещь, что вот... Если кредит выплачивать, там получается в месяц не намного больше, чем цена за квартиру. Но если кредит выплачиваешь, то есть там, конечно, тоже, вот, как мы говорили, риск есть. А вдруг там потом деньги прекратятся, ты не сможешь выплачивать. Но и также может получиться и с квартирой, за которую ты платишь. То есть если снимать, например, квартиру, вот выплачиваешь деньги, а потом что-то у тебя сработает, ты не можешь. И это же тоже получается, что ты рискуешь.
Ну, чтобы обоснованно было, все-таки риск нужен,
да,
хотя
Александр,
бы...
Да, вы все равно настаиваете на том, что какой-то уровень жизни я должен получить. А вот будет мне это дешевле, так мне удобнее или так удобнее.
Но просто если нет выбора.
Я за то, чтобы, когда нет выбора, еще нет возможности, тогда посмиряться. Я за то, что тогда займемся пока самообразованием. Да, у меня пока нет машины, но я знаю выдающихся священников, которые в первые годы своего настоятельства уже ездили, заканчивая работу с прихожанами в 11 вечера, и с чемоданчиками, с сумочками ехали и на метро, а потом еще и на троллейбусе на окраину Москвы, в свою квартирку, очень тесную, и жили уже годами, являясь сверхпопулярными, любимыми народом священниками. Сейчас кто позавидует, когда человек уже за 50, кто позавидует, что у человека есть машина с водителем, когда он в любом поприще трудится, но мне удобно ближе вспоминать священников, так сказать, по образу их труда, служений, кто... Кому придет в голову говорить, ничего себе, ему всего 50,
у него уже машина с водителем.
У него уже своя машина. Но сколько тогда было? Было 30 тоже, не вчера родился. И уже такая любовь народная, а замечательный батюшка ездил. Ну, когда иногда кто-то подвезет, а часто никто не подвозил, и чаще никто не подвозил. И это не вызывало никакого недоумения, возмущения. Многочадие, но тоже это ведь мы помним недавние десятилетия, когда количество детей совсем не ускоряло приобретение какого-то, какой-то даже отечественной машины, уж тем более иномарки. Ну, скажете, зачем нам жить вот так по-дедовски, как жили в тоталитарном государстве наши предки? Ну, знаете ли, не скажешь, что это бесспорная позиция, потому что все-таки благо вот эти земные, благо цивилизации, эти айфоны, айпады, вся вот эта техника, которая тоже берется в кредит нередко, но она не делает человека счастливее, она делает его зависимым. И поэтому человек попадает в зависимость. Да, он по требованию того, о чем вы говорите, требованию уровня жизни, оказывается вовлечен вот в этот круговорот зависимости, который уже называется «плати, плати, плати». Когда давал интервью один режиссер, познакомившийся с структурами такого... мирового правительства, и когда он спросил их, одного из них, своего приятеля, Ника Рокфеллера, а зачем вам, например, эмансипация, зачем вы женщин вовлекаете, так сказать, в равенство с мужчинами, зачем эта стратегия мировая, которую вы продвигаете, среди прочих. Не помните, я рассказывал?
Чтобы налоги...
Да, чтобы вторая часть попала в налогообложение, то есть они будут якобы что-то зарабатывать, но в основном они будут платить налоги. Потому что тоже это своего рода налоги, эти кредиты. Ты пользуешься, но ты платишь и платишь. И для того, чтобы оторвать детей от матерей и их социализировать, направляя их все-таки в ту идеологию, которую мы устанавливаем в мире, стремимся установить. Понятно? Вот этой американской такой
полубезумной. Как раз, если говорить об эмансипации, то есть это какое-то, то есть да, если раньше там машина на семью, то сейчас большинство людей хотят, что вот машина у мужа, машина у жены. Просто я почему так вот говорил, особенно более... остро стоит именно вопрос, ну, понятно, там, с техникой, с машиной, это все-таки второстепенно. Просто, не знаю, для меня, может, это такая уже приближающаяся проблема, это именно вот проблема жилья. И то есть, вот вы говорите, плати, плати. А если, ну, вообще просто нет выбора. То есть, жить надо все равно где-то. И одно дело, то есть, за квартиру
ипотеку, тоже, хорошая жизнь,
но за квартиру тоже плати, плати, если снимать, например. А потом же тоже, получается, ту же сумму, пусть ты там уже будешь более-менее состоявшийся человек, но все равно придется отдавать. Не проще ли начать уже, то есть, отдавать потихоньку, как бы, взяв кредит?
Сначала сидеть на хлебе и воде, потом на йогурт.
Ну, наверное, знаете, как, я понимаю, я ведь не враг такого способа. Я понимаю, что в нем есть очень много подвохов, что опасности больше, чем позитива. Поэтому подумать-то что-то надо. Но если все-таки нужно где-то занять, нужно где-то взять, то, скорее всего, нужно, опять же, не из воздуха и на всякий случай. Нужно, прежде всего, озаботиться серьезным подвигом своей работы. Как я буду пахать? В Воркуту ли я поеду зарабатывать? Там, на Гондурас? Куда я полечу?
Мне кажется, сейчас...
Я, я должен зарабатывать. Как добытчик, если ты думаешь о семье, то, в общем-то, как это было в порядке вещей в прежних веках, обручение до плотской близости дело не доходит, дети пока не рождаются, семья уже есть, обручник уже не расторгает свой союз, это уже ангел-хранитель семьи из прошлой церкви для обручников. А дальше он пашет и зарабатывается себе, и жене, и будущим детям. Интересно, что мы здесь встаем перед очень интересной проблемой борьбы молодежи с плотскими грехами. Потому что, конечно, когда юноши и девушки там, 16-17 лет разожжены плотской жизнью, конечно, им уже либо надо продолжать блуд, либо надо уже быстрее жениться. И батюшки тоже, давайте уж будем жениться, чего мы будем разжигаться. Вот. Но очевидно, что если молодежь, как в Китае, жила бы целомудренно, вот у них простая стратегия, ведь материальное благосостояние гораздо ниже. Но они живут просто. Они, пока студенты, они не женятся, ну и не развлекаются с противоположным полом. Потому что знают, что сейчас у них время учебы, никакого у них поблажки им не будет, если они сейчас будут расслабляться, а потом думают, у меня уже двое детей, куда я буду их девать, и кто мне даст, там, знаете, такие, как у нас, либеральные возгласы не пройдут безнаказанно, а поступают разумно, заканчивают институт, в институте никто ни с кем не спит. Попросту говоря, ну, у нас вот студенческие китайские группы, мы уже немножко успели узнать этот замечательный народ. И, во всяком случае, вот эта сторона жизни, целомудрие и юношество, там абсолютно здоровое и почти всеобщее понятие. Я уж не берусь там судить за какие-нибудь богемные там круги, наверное, там сведения грязи везде найдет. Но вот большинство знакомых нам студентов исключительно в этой жесткой нравственной системе существует, потому что плотские отношения там...
Хоть даже не религиозные,
да? Ну, они, это не скажешь религиозные, но религиозность
не
там...
Нерелигиозные.
Это не религиозность, но там, так сказать, державное сознание своей великой империи, которая все-таки, которой должна быть подчинена твоя жизнь. Поэтому никому не нужны твои проблемы, что ты с 17 лет начал там плотскую жизнь, а теперь у тебя уже... Ты еще не закончил институт, тебе уже нужно какое-то решение твоей жилищной проблемы. Ты научись сначала, а потом пойми, в какую профессию ты врубишься, чтобы зарабатывать. Наверное, там есть какая-то система социальной поддержки. Ну, понятно, там привыкли к тесноте, наверное. Но очевидно, что если ты ставишь задачи, в том числе сделать счастливой свою семью, то ты не будешь торопиться с плотской близостью, а, б, с рождением детей, в, проблемами, которые возникают, потому что надо жену возить, а еще ей надо маникюр, а еще ей надо педикюр, а еще ей надо детку на массаж, а еще вот надо то и все, а потом английский надо учить в Англии, конечно, с 4-5 лет. Вот, и начинается. Уже у мужа вот такая голова, вот, и он понимает, что он недостойный муж и вообще не мужчина, потому что не обеспечивает счастьем свою женщину, которую избрал. И она уже тоже, набравшись от подруг, пьющих и курящих этой философии, уже вообще вот добивает его лысину ему. Прогрызает о том, что он вообще не мужчина, потому что она не ездит по курортам, у нее нет своей машины и так далее. Конечно, это все идеологическая зараза. Это все не столько проблема брать кредит или не брать, сколько вот отношение к жизни.
Машка, ну, мне кажется, что главная мысль тут, наверное, должна быть такая, что нужно все-таки, наверное, в какой-то степени смиряться и довольствоваться всем, что тебе Господь дает.
Потому что... там угну, конечно.
А вот все-таки много сейчас было сказано именно, что надо оценить свои силы, чтобы потом, ну, то есть суметь выплатить. Но просто, не знаю, мне кажется...
Как что... молодой человек может объективно оценить свои силы?
Нет, а дело в том, что сейчас как бы не было, то есть банков много, там разные условия, но мне кажется, все равно вот банк просто так кредит ведь первому попавшемуся человеку не даст. Там все равно дается, то есть там уже смотрят на то, на место работы.
Смотрят,
там,
но люди всеми силами хотят представить себя благополучными.
Ну, да,
если я не раз встречался, и когда вот, ну, вы там, ну, сделайте вид, что я хороший, сделайте вид, что я смогу отдать. Ну, ты это нужно, чтобы я делал вид. А так, поэтому я тут немножко поправлю твое заявление о том, что надо смиряться. Я сейчас не за смирение, а за то, чтобы созидать. И мужчина, конечно, обязан перед своей будущей семьей там, строить свою жизнь так, чтобы ну, по мере сил, в рамках существующих возможностей, у всех все-таки разные, у некоторых, конечно, есть квартира в Москве, там машина от бабушки и так далее. Ну, что тут будешь делать? Тут не будешь себе выдумывать проблем, которых нет. Но немало людей тех, которые действительно не имеют почти ничего. Приехав, да, из деревни в город учиться, заканчивается институт, ну и что делать дальше? Я все-таки за то, что за профессионализм, за задачу жизни достичь высот. Конечно, можно тогда в большей степени надеяться, если человек вот, чувствует себя подмастерьем, учится у мастеров, мы с вами об этом уже говорили, когда говорили о призвании, то будет у него все хорошо, чуть раньше, чуть позже, но будет хорошо, он отдаст кредит, он заработает сам, он, да ему повезет, он, да ему у него наследство какое-то откроется. Вот, тогда, когда он все-таки сам будет к жизни относиться вот так жертвенно, разумно, и не лежачим камнем будет, потому что и Обломовщина тоже дело-то такое, не христианское. Меня тут спрашивают, Обломов, вот он позитивный, положительный герой или, не, или негативный? Он, с одной стороны, такая созерцательная жизнь, а с другой стороны, какая-то безнадежность и уныние такое. Жизнь не для чего? Жить как растение, как овощ, сейчас бы сказал. Вот. А с другой стороны, он такой неагрессивный, добрый, никого не обижает. Такая даже мудрость в нем какая-то буддийская, такая созерцательная. Вот. Явно, что это не христианская позиция. Вообще, церковь созидает. У церкви миссия. Это ее природа, миссионерская. Поэтому мы тоже не призваны сидеть. Мы должны работать, мы должны созидать. Ну, друзья, темы все не исчерпаем, конечно, но есть о чем поразмыслить. Благодарим вас за внимание. Храни вас Господь Божьей помощи. Христос воскресе.
Воистину воскресе. До свидания.
До свидания.